Но все эти попытки объединения приглашают смерть, потому что человек, с которым ты формируешь союз, настолько же окружен смертью, настолько окружен эго. Забавно то, что другой хочет стать бессмертным, соединяясь с тобой, а ты хочешь стать бессмертным, соединяясь с другим. А факт в том, что оба вы умрете. Как вы можете стать бессмертными? Такой союз несет в себе двойную смерть. Определенно, он не станет эликсиром. Двое влюбленных так жаждут, чтобы их любовь стала бессмертной. Днем и ночью они поют песни. Целую вечность слагали стихи о любви, которая становится бессмертной. Как могут два человека, каждый из которых умрет, желать вместе стать бессмертными? Союз таких людей только сделает смерть вдвойне реальной. Вот и все. Что еще может произойти? Оба они плавятся, тонут, угасают. Вот почему они испуганы, встревожены. Волна создала собственную организацию. Она говорит: «Я должна выжить». Она создала нации. Она создала индуистские и мусульманские секты. Волна и волны создают свои организации. Факт состоит в том, что все эти организации исчезнут. Океан внизу. Вот единственная организация. И организация океана – это нечто совершенно другое. Принадлежность к ней не значит, что волна соединила себя с океаном. Скорее, волна знает: я не отличаюсь от океана. И поэтому я говорю, что религиозный человек не принадлежит ни к какой организации. Он не держится за семью, не владеет другом, отцом или братом. Иисус произнес очень сильные слова. Фактически лишь те, кто достиг любви, могут говорить такие сильные слова. Люди слабые в любви не могут такого сказать. Однажды Иисус стоял на рынке, окруженный толпой. Его мать, Мария, пришла его навестить. Люди стали расступаться перед ней. Кто-то в толпе закричал: «Дайте дорогу, дайте место матери Иисуса, пусть она подойдет». Услышав его, Иисус сказал громким голосом: «Если вы даете дорогу матери Иисуса, не делайте этого, потому что у Иисуса нет матери». Мария остановилась, потрясенная. Обращаясь к толпе, Иисус сказал: «Пока у вас есть мать, отец, брат, вы не сможете приблизиться ко мне». Это было очень жестоко. Нельзя себе представить, чтобы такой человек, как Иисус, такой любящий человек, мог произнести такие слова: «У меня нет матери. Кто моя мать?» Мария застыла в потрясении. Иисус продолжал: «Вы называете эту женщину моей матерью? У меня нет матери. И помните, если у вас по-прежнему есть мать, вы не сможете приблизиться ко мне». В чем тут дело? Фактически, волна, пытающаяся приблизиться, пытающаяся соединиться с другой волной, не сможет приблизиться к океану. Волны фактически соединяются друг с другом и создают организации, только чтобы избежать движения к океану. Оставаясь одна, волна больше боится, что может исчезнуть, что она действительно может исчезнуть. Но истина в том, что она всегда исчезает. Все же несколько волн, собравшись вместе, чувствуют себя немного бодрее. Создана некая организация, создана толпа. Именно поэтому человеку нравится жить в толпе. Он боится оставаться один. В одиночестве волна полностью предоставлена себе самой. Ускользая, падая, исчезая, близкая к исчезновению, чувствующая отчуждение с обеих сторон, С одной стороны от океана, с другой от других волн. Поэтому она создает организацию, цепь. Отец говорит: «Я исчезну, но это не страшно, останется мой сын». Волна говорит: «Я исчезну, но оставлю маленькую волну, она переживет меня, цепь продолжится, мое имя сохранится». Вот почему отец чувствует себя несчастным, если у него нет сына. Это значит, что он не смог достичь бессмертия. Конечно, его не станет, но он хочет создать другую волну, которая продолжилась бы после него, которая по меньшей мере указывала бы на волну, от которой произошла. Поэтому ничего, если исчезнет волна отец, она оставит за собой другую. Может быть, вы не замечали, что люди, занимающиеся творческой деятельностью, художник, музыкант, поэт, писатель, не так озабочены тем, чтобы иметь сыновей, просто потому, что они нашли заменитель. Выживут их картины, выживет их поэзия, выживут их скульптуры. Они не хотят сына. Вот почему ученые, художники, скульпторы, писатели и поэты не слишком беспокоятся о том, чтобы иметь сыновей. Нет других причин, кроме той, что они нашли сына иного рода. Они создали волну, которая сохранится после того, как их не станет. Фактически, они нашли сына, который проживет дольше, чем ваши дети. Потому что даже когда исчезнут ваши дети, книга писателя останется. Писатель не очень озабочен тем, чтобы иметь сына, отпрыска. Это не значит, однако, что он беззаботен. Это просто значит, что он нашел долгоиграющую волну. Он прекращает беспокоиться о меньших волнах. Поэтому он не заинтересован в семье. Он создал семью иного рода. Он тоже стремится к той же степени бессмертия. Поэтому он говорит: «Деньги будут потеряны, богатство будет потеряно, но моя работа, мое писание выживет». И в точности этого он хочет. Но исчезают и писания. Ни одно писание не остается навсегда, хотя его хватает на несколько более долгий срок. Кто знает, сколько писаний уже утрачено и сколько теряется каждый день. Утрачено будет все. Фактически в мире волн не важно, до каких пределов продлит себя волна. В конце концов, все это будет потеряно. Быть волной значит подлежать вымиранию. Продолжение себя ничего не меняет. Поэтому, если ты смотришь на себя как на волну, то захочешь избежать смерти. Ты останешься испуганным, боящимся. Я говорю: смотри на смерть. Не нужно ни избегать, ни бояться ее, ни бежать от нее. Смотри на нее. И просто смотря на нее, ты найдешь, что то, что казалось с одной стороны смертью, если ты войдешь немного глубже, оказывается жизнью. Тогда волна стала океаном. Ее страх перед исчезновением исчез. Тогда она не хочет стать застывшим льдом. Тогда все отведенное ей время она танцует под небом, радуется лучам солнца, она счастлива. А когда она падает обратно в океан, она в равной мере счастлива в состоянии покоя. Таким образом, она счастлива в жизни, счастлива в смерти, потому что знает, что то, что есть, никогда не рождается и никогда не умирает. То, что есть, есть. Постоянно меняется только форма. Мы – волны в океане сознания. Некоторые из нас превратились в лед. Большинство из нас. Эго подобно льду. Оно жестко, как камень. Как поразительно, что жидкость, подобная воде, может стать твердой, как лед, или камень. Если в нас возникает желание замерзнуть, сознание, обычно такое простое и текучее, замерзает и становится эго. Мы полны желания замерзать и применяем множество средств, чтобы позаботиться о том, чтобы мы были замороженными, уплотненными. Есть законы, по которым вода превращается в лед. И также есть законы, которые вызывают формирование эго. Чтобы стать льдом, вода должна остыть, потерять тепло, стать холодной. Чем она холоднее, тем тверже она становится. Человек, который хочет создать эго, тоже должен стать холодным. Он должен потерять свое тепло. Вот почему мы говорим. Теплое приветствие. Приветствие всегда теплое. Холодное приветствие бессмысленно. Любовь значит тепло. Холодная любовь не имеет смысла. Любовь никогда не холодна. Она содержит тепло. Фактически жизнь поддерживается теплом. Смерть холодна, ниже нуля. Вот почему солнце символизирует жизнь, тепло. Когда оно восходит утром, смерть уходит. Все становится теплым и горячим. Цветы распускаются, и птицы начинают петь. Тепло – это символ жизни. Холод – символ смерти. Поэтому человек, который хочет создать это, должен стать мертвым. А чтобы стать мертвым, он должен утратить все вещи, которые дают тепло. Он должен лишиться всего, что дает тепло его существу. Например, тепло дает любовь. Ненависть приносит холод. Поэтому ради этого человек должен отказаться от любви и начать цепляться за ненависть. Жалость и сочувствие приносят тепло. Жестокость и безжалостность приносят холод. В точности, как есть законы о замерзании воды, есть законы и о замерзании человеческого сознания. Работает тот же закон. Продолжай становиться холодным. Иногда мы говорим, что такой-то и такой-то человек очень холоден, в нем нет тепла, он становится жестким, как скала. И помни, чем теплее человек, тем он проще. Тогда в его жизни есть текучесть, которая позволяет ему течь в других и другим течь в него. Холодный человек становится жестким, закрытым со всех сторон и не может течь. Никто не может в него войти, не может ни в кого войти и он. Эго подобно замерзшему льду, а любовь подобна воде, жидкой, текучей. Человек, который боится смерти, бежит от нее. Он будет продолжать замерзать, потому что страх, что он может умереть, исчезнуть, заставит его сжиматься. И его эго сохранится, становясь все жестче, сильнее. Я несколько дней был в гостях у одного друга. Он довольно богат, у него много собственности. Но меня озадачило одно – он никогда ни с кем не разговаривал по-хорошему. Во всем остальном он был хорошим человеком. Я был очень озадачен, видя, что внутри он очень мягок, но снаружи очень тверд. Слуга дрожал перед ним, сын дрожал перед ним, жена боялась смотреть ему в лицо. Прежде чем к нему зайти, все люди должны были хорошо подумать. Даже подойдя к его дверям, они колебались, стоит ли звонить, раздумывая, заходить или нет. Прожив с ним некоторое время и узнав его поближе, я спросил, в чем же дело? Я сказал, на самом деле ты очень простой человек. Я очень боюсь, ответил он. Опасно формировать отношения, потому что если формируется отношение с кем-то, рано или поздно он начинает просить денег. Если оставаться любезным и любящим со своей женой, расходы резко подскакивают. Если не проявлять твердости к сыну, его карманные расходы будут возрастать. Если мягко разговаривать со слугой, он тоже начнет вести себя как начальник. Поэтому человек должен окружить себя твердой стеной холодности. Это отпугнет жену, это отпугнет сына. Сколько отцов делают это? Истина в том, что едва ли есть дом, в котором отец и сын подходят друг к другу с любовью. Сын приходит к отцу, когда ему нужны деньги, а отец приходит к сыну, когда хочет прочитать ему проповедь. В противном случае они не встречаются. Встреча никогда не происходит. У отца и сына нет точки встречи. Отец боится и окружает себя жесткой стеной. Сын боится, он обходит отца стороной. Между ними нет гармонии. Чем больше человек боится, чем более он обеспокоен своей безопасностью, тем жестче он становится. В текучести больше опасности, незащищенности. Вот почему мы боимся влюбляться. Лишь тщательно исследовав человека и полностью убедившись в его благонадежности, мы можем влюбиться. Это значит, сначала мы убеждаемся, что от человека не исходит никакой опасности, и лишь затем влюбляемся. Вот для чего изобретен брак. Сначала мы женимся, сначала принимаем необходимые меры, затем влюбляемся, потому что любовь опасна. Любовь текучая. Это вход в каждого. Опасно влюбиться в незнакомца, потому что ночью он может ускользнуть со всем твоими ценностями. Поэтому сначала мы точно выясняем, кто этот человек, что он делает, откуда его родители, какой у него характер, какие у него качества. Мы принимаем все меры социальной предосторожности. Лишь тогда мы принимаем индивидуальность в браке. Мы испуганные люди. Мы хотим сначала сделать все безопасным. Чем более мы окружаем себя безопасностью, тем жестче и холоднее становится окружающая нас стена льда. И она сжимает все наше существо. Наше отделение от Божественного случилось лишь по одной причине. Мы не текучи. Мы стали твердыми. Это единственная причина отделения. Мы не течем. Мы стали как кирпичи. Мы не похожи на воду. Мы похожи на замерзший лед. Если мы станем похожими на жидкость, отделение больше не будет существовать. Но мы будем похожими на жидкость, лишь если согласимся видеть и жить смерть. Когда примем, что смерть существует. Увидев и осознав, что смерть существует, почему мы должны бояться? Если смерть есть наверняка, если волна точно знает, что она обречена на исчезновение, если волна открыла, что само рождение содержит смерть, если волна узнала, что ее распад начался в то мгновение, когда она была создана, дело ясно. Зачем теперь превращаться в лед? Тогда она примет себя и будет волной, сколько нужно. И она примет и будет океаном столько, сколько нужно. Вот и все. Дело кончено. Тогда все принято. В этом приятии волна становится океаном. Тогда тревоги об исчезновении больше нет, потому что волна знает, что существовало до своего возникновения и будет продолжать существовать после своего исчезновения не как я, но как безграничный океан. Когда Лао Цзы был при смерти, кто-то попросил его открыть некоторые тайны его жизни. Лао Цзы сказал: «Вот первая тайна. Никто никогда не побеждал меня в этой жизни». Услышав это, ученики пришли в волнение. Они сказали: «Ты никогда раньше нам этого не говорил. Мы тоже хотим побеждать. Пожалуйста, покажи нам этот трюк». «Вы сделали ошибку», — сказал Лао Цзэ. «Вы услышали что-то другое. Я сказал, что никто не мог меня победить. а вы говорите, что хотите побеждать. Это совершенно противоположные вещи, хотя они и кажутся похожими по смыслу. В словарях в мире языка у них один смысл. Человек, который не побежден, победитель. Я просто говорю, что никто не мог меня победить. Тогда как вы говорите о том, чтобы побеждать, убирайтесь отсюда. Вы никогда не поймете моих слов. Ученики взмолились. Все равно, пожалуйста, объясни. Пожалуйста, покажи нам технику. Как тебе удалось никогда не быть побежденным? Никто не мог меня победить, сказал Лао-цзы, потому что я всегда оставался побежденным. Нельзя победить побежденного человека. Я никогда не был побежден, потому что никогда не желал победы. Фактически, никто не мог втянуть меня в борьбу. Если кто-то приходил бросить мне вызов, он находил, что я уже побежден и не мог получить удовольствие, побеждая меня. Радость в том, чтобы победить того, кто желает победы. Какое удовольствие побеждать того, кто не хочет победить сам? Фактически, нам доставляет удовольствие разрушать эго кого-то другого, потому что это усиливает наше собственное. Но если человек уже стер самого себя, какое удовольствие в том, чтобы уничтожать этого человека? Наше эго ничего от этого не выигрывает. Чем более мы добиваемся успеха в том, чтобы разрушить чужие эго, тем сильнее становятся наши собственные. Сломленные эго других становятся силой наших эго. Но эго человека, о котором мы говорим, уже сломлено. Например, если ты собираешься победить человека, и вдруг, прежде чем ты собьешь его с ног, он сам ложится на землю, прежде чем ты на него сядешь, он сам приглашает тебя и позволяет тебе на него сесть. Каким тогда будет твое состояние? Ты убежишь оттуда. Что еще ты можешь сделать? Люди, наблюдающие за вами, будут смеяться. Они скажут: «Давай, садись на него, садись поудобнее. Почему ты убегаешь?» Кто будет выглядеть глупее? Тот, кто сядет на этого человека, или человек, который продолжает смеяться, и смех которого будет эхом отражаться во всей твоей жизни? Поэтому, когда кто-то бросает этому человеку вызов, он ложится на землю и говорит: «Давай, садись на меня. Ты для этого пришел, не правда ли? Так сделай это. Пожалуйста, не заботься, не беспокойся слишком. Не нужно напрягаться. Просто иди сюда и сядь на меня». Лао-цзы продолжал: «Но вы просите что-то другое. Вы хотите, чтобы я рассказал вам технику победы? Если вы думаете о победе, то проиграете. Человек, лелеющий мысль о победе, всегда оказывается проигравшим. Фактически, поражение начинается с самой идеи о победе». Лао-цзы продолжал: «И никто никогда не мог меня оскорбить. Пожалуйста, расскажи нам и этот секрет, потому что и нам не нравится, когда нас оскорбляют», — сказал ученик. «Снова вы делаете ошибку. Никто не мог меня оскорбить, потому что я не желал почета. Вас всегда будут оскорблять, потому что вы полны жажды признания. Меня никогда ниоткуда не выгоняли, потому что я всегда садился у выхода, где люди оставляют свою обувь. Меня никогда не просили уступить дорогу, потому что я всегда останавливался в конце, где никто не мог оттолкнуть меня дальше. Я был очень рад быть в конце. Это спасло меня от всех тревог. Никто никогда не вытеснял меня оттуда, и не отталкивал в сторону. Никто никогда не говорил: «Убирайся», потому что я всегда был на последнем месте. Дальше ничего не было. Никто не хотел быть на этом месте. Я был повелителем своего места. Я всегда был повелителем своего места. Никто не мог прогнать меня оттуда, где я стоял. Иисус тоже говорил: «Блаженны те, кто готов стоять в последнем ряду». Что это значит? Например, Иисус говорит: «Если человек бьет тебя по правой щеке, предложи ему левую». Вот что это значит. Не заставляя его даже тянуться ко второй твоей щеке, сделай это за него. Иисус говорит: «Когда кто-то приходит нанести тебе поражение, прими поражение с готовностью. Если он заставит тебя проиграть один бой, проиграй два. Если человек вырывает у тебя пальто, тут же отдай ему свою рубашку. Возможно, человек смутится, взяв у тебя рубашку». Иисус говорит: «Если кто-то просит тебя нести его груз милю, в конце мили спроси его, не хотел бы он, чтобы ты нес его дальше». Что это значит? Это значит, что тотально принимая факты жизни, касающиеся опасности, неудачи, поражения и в конце концов смерти, мы торжествуем над ними. Иначе эти факты постепенно приводят нас не иначе, как к смерти. В конечном счете смерть – это наше полное поражение. В худших из поражений ты выживешь, хотя ты и побежден, ты продолжаешь существовать. Но в смерти уничтожен даже ты. Смерть – это величайшее из всех поражений. Именно поэтому мы хотим убить врага. Другой причины нет. Смерть – это величайшее предельное поражение. После нее тебя никогда не может победить никакой враг. Стремление убить врага исходит из нашего желания навлечь на него величайшее из поражений. После этого он никаким образом не может быть победителем, потому что он больше не существует. Смерть – это последнее поражение, и все мы хотим бежать от него. Помни также, что человек, который пытается сбежать от собственной смерти, будет продолжать работать над тем, чтобы убивать других. Чем более он преуспевает, убивая других, тем более живым он себя чувствует. Поэтому причина всего насилия в мире полностью отличается от того, что предполагает большинство людей. Причина этого насилия не в том, что оно вызывается разными идеями людей. Нет, ничего подобного. Фундаментальная причина насилия в том, что человек убивает других, чтобы забыть о собственной смерти. Убивая других, он верит, что никто не может убить его, потому что теперь он сам обладает властью убивать. Гитлер, Чингисхан и им подобные убили миллионы, чтобы убедить себя: «Никто не может меня убить, потому что я сам убил миллионы». Убивая других, мы пытаемся освободиться от собственной смерти, мы хотим подтвердить собственную независимость. Мы предполагаем, что если мы сами способны убивать других, кто может убить нас? Глубоко внутри – это попытки избежать смерти. Глубоко внутри – насильственный человек – это беглец от смерти. А человек, который не хочет спастись от смерти, никогда не бывает насильственным. Только тот, кто заявляет: «Я принимаю смерть, потому что смерть – это один из фактов жизни, это реальность», может быть ненасильственным человеком. Человек никогда не может отрицать смерть. Куда ты от нее убежишь? Куда ты пойдешь? Солнце начинает садиться в то мгновение, когда поднимается. Закат так же реален, как и рассвет. Но рассвет на востоке, закат на западе, рождение с одной стороны, смерть с другой. То, что поднимается с одной стороны, опускается с другой. Восход и закат происходят вместе. Фактически закат скрыт в восходе. Смерть скрыта в рождении. Если человек это знает, он никоим образом не может это отрицать. Тогда он принимает все. Тогда он живет этой истиной. Он знает это, видит это и принимает это. С этим приятием происходит трансформация. Когда я говорю «торжество над смертью», я подразумеваю, что как только человек принимает смерть, он смеется, потому что узнает, что смерти нет. Только внешний футляр формируется и переформируется. Океан был всегда. Лишь волна принимает форму и распадается. Красота повсюду вокруг. Цветы распускаются и увядают. Свет сиял всегда. Солнце вставало и садилось. И то, что сияло с восходом и закатом солнца, было всегда, прежде восхода и после заката. Но это мы видим, лишь увидев смерть, получив видение смерти, столкнувшись со смертью лицом к лицу, не раньше. Поэтому друг спросил, почему мы должны думать о смерти, почему бы не забыть о ней, почему бы просто не жить. Я хотел бы ему сказать, что, забывая смерть, никто никогда не жил, никто не мог жить. Человек, который игнорирует смерть, игнорирует и жизнь. Это подобно тому, как если бы у меня в руке была монета, и я говорил, зачем беспокоиться об обратной стороне монеты, почему бы просто не забыть о ней? Если я отброшу обратную сторону, тогда я потеряю и переднюю сторону, потому что обе они – стороны одной и той же монеты. Нельзя сохранить одну сторону монеты и отбросить другую. Как это возможно? С той стороны, которую я оставлю себе, автоматически сохранится и вторая сторона. Если я выброшу одну сторону, будут отброшены обе. Если я сохраню одну – то будут сохранены обе. На самом деле, обе они – аспекты одной и той же вещи. Рождение и смерть – это два аспекта одной и той же жизни. В тот день, когда человек это осознает, исчезает не только жало смерти, но и мысль о бессмертии. Тогда человек знает, что есть рождение и есть смерть. Обе они содержат блаженство. Каждое утро мы встаем и идем на работу. Кто-то идет и роет канавы. Разные люди делают разные работы. Целый день в поте лица. Радостно утром вставать, но разве не столь же радостно ложиться спать вечером? Если бы несколько сумасшедших стали убеждать людей не спать по ночам, тогда им не пришлось бы и вставать утром, потому что человек, не спавший ночью, не может встать утром. Вся жизнь пришла бы к остановке. Человек боялся бы ложиться спать. Спорил. Так радостно вставать утром. Лучше вообще не засыпать. Потому что это испортит удовольствие пробуждения. Но мы знаем, что это смехотворно. Сон – это другая сторона пробуждения. Человек, который правильно спит, правильно проснется. Человек, который правильно просыпается, правильно заснет. Человек, который правильно живет, правильно умрет. Человек, который правильно умирает, совершенно правильные шаги совершает. И совершит и в будущей жизни. Человек, который не умирает правильно, не будет правильно жить. Человек, который не живет правильно, правильно не умрет. Все будет в путанице. Все станет уродливым и искаженным. Страх смерти повинен в создании этого уродства и искажения. Если бы кого-то охватил страх перед сном, это очень осложнило бы ему жизнь. Один человек привел ко мне свою мать, пожилую даму. Он сказал, что его мать боится заснуть. Я спросил его, как это произошло. «Последнее время она болела», — ответил он. «И она чувствует, что может умереть во сне, поэтому она боится засыпать. Она боится, что заснув, она больше не проснется, поэтому пытается всю ночь не ложиться спать. Мы в большом затруднении. Она не выздоравливает от своей болезни, потому что всю ночь остается на ногах, боясь, что и не проснется. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы спасти ее от этого страха, иначе я окажусь в большой беде».